«Ладно, делаем, что можем. Головой об стенку потом побьюсь, если не передумаю. А пока так». Я не стал требовать от Нуменориха «найди их поскорей», ясно, что он и сам все понимает. В таких ситуациях людей надо не понукать, а успокаивать. Больше толку. Поэтому я сказал: «Очень круто, что ты его догнал. Я бы пришел, но есть вариант получше. Леди Сатофа предложила помощь нам со спящими. Сейчас попрошу ее кого-нибудь к тебе прислать. И чтобы заодно темным путем тебя обратно ко дворцу Ста Чудес провели. Глупо терять время на дорогу, когда там еще куча следов».
«Жалко, что ты меня до сих пор не научил темным путем ходить», — сказал Нуменорих.
И тут же с присущим ему оптимизмом добавил:
«Но, наверное, у тебя были серьезные причины».
«Еще бы не серьезные, причем целых две».
«А какие?»
«То одно, то другое. Иных причин нет, прости, исправлюсь. Но не прямо сейчас». Вызвал обещанную подмогу от леди Сатофы и, покончив, наконец, с безмолвными переговорами, с облегчением потянулся к стакану. Искренности в этот момент мне было не занимать.
«Куир?»
Малда все это время наблюдал за мной с сочувственным интересом.
«Что-то стряслось? И ты сейчас убежишь?» — спросил он.
«Да хрена всего стряслось, но я не убегу. Без меня справятся».
«Отлично!»
И я снова почувствовал себя лживой свиньей. Но желание открыть карты, хвала магистрам, уже прошло. «Куманское наваждение», — напомнил я. «Самый убедительный в моей жизни сон наяву. Как ты этого добился?»
«На самом деле очень здорово, что ты спрашиваешь, потому что мне будет нужна твоя помощь. Позарез. Не прямо сейчас, потом, время еще есть. Но лучше я тебе заранее все объясню».
«Моя помощь? Но я же не специалист по наваждениям».
«Знаю. Зато ты своими глазами видел Черхавлу».
«А при чем тут Черхавла?»
«Мне нужны свидетели. В этом вся штука. И основа метода, который я Нет, наверное, все-таки не изобрел, а просто сложил из множества вполне общеизвестных техник. Кумон, в котором ты нынче побывал, это же не моя персональная фантазия о столице Куманского халифата, а воспоминания совершенно конкретного местного жителя. Чудесный, кстати, старик. Говорил мне, что всю жизнь был человеком осторожным, даже робким, но, состарившись, решил, что бояться больше нечего. Смерть, как говорят кумонцы, уже так близка, что держит за руку по ночам. И тогда он вздохнул с облегчением, что наконец-то может перестать беречь здоровье, деньги и репутацию, и отправился странствовать по миру. Добрался до нас через Ираши, прожил в Еха почти полгода, вдоль и поперек изъездил окрестности и, говорит, только начал входить во вкус. Теперь собирается пересечь все Соединенное Королевство до пустых земель и двинуться дальше, через княжество Кебла и графство Хотта, оттуда в Лохри, Бахри, Куанкулех, а потом, если получится, морем в Умпон, и вся Чарухта к его услугам. Неукротимый оказался путешественник. Я разговорился с ним в Меде Кумона, куда специально зашел в надежде на удачное знакомство. Приезжие из Куманского халифата часто там обедают, устав от нашей несладкой еды. И вот такого отличного деда я там раздобыл. Он очень заинтересовался моей идеей и был счастлив помочь».
Я чуть было не заорал: «Что ты с ним сделал?», но вовремя прикусил язык. Ясно же, что ничего страшного с куманским стариком не случилось. О злодействах не рассказывают с таким энтузиазмом. О них вообще молчат. Но выражение лица у меня, боюсь, все равно сделалось то еще. По крайней мере, Малда встревоженно спросил:
«Ты чего?»
«Ничего», — отмахнулся я. «Зов опять прислали. Служебные неприятности продолжаются. Зато по-прежнему не касаются меня. Поэтому рассказывай дальше. В чем именно этот куманский дед согласился тебе помочь?»
«А ты сам не догадываешься?» «Вспомнить он согласился. Просто вспомнить, как стоял на своей улице, здоровался с соседями, наслаждался хорошей погодой, глазел по сторонам. Говорю же, я придумал отличный метод. Один из основных приемов мастеров совершенных снов, примененный не во сне, а наяву. Плюс совсем простенькое заклинание, визуализирующее фантазию. С таких обычно начинают учиться искусству наваждений. Плюс так называемая формула вечности из арсенала древних строителей. Плюс одно редкое благовоние, составленное по древнему рецепту, которое позволяет спящим заснуть еще глубже, а бодрствующих приводит в блаженное состояние полусна. И в сумме воспоминания одного человека становится общим достоянием навсегда. Ты сам видел, как оно работает».
«Работает. Не то слово».
«А теперь помоги мне сделать выбор. Вечный рассвет или аудалахская тьма?»
«Что?» — изумился я. «Откуда вдруг взялась какая-то тьма?»
Но потом увидел в руках Малды белый лист меню и сообразил, что речь идет о напитках. Взглянул на свой стакан и с изумлением обнаружил, что он уже пуст.
«Ух, и когда успел-то? Но голова вроде ясная.
Куир, куир, куир».
«Ладно, пусть будет тьма», — решил я. «Вечный рассвет — это, по-моему, вообще ужас какой-то. Особенно если надо просыпаться и куда-то бежать».
«Ну так смотря, какой день предстоит», — жизнерадостно возразил Малда. «Впрочем, я рад твоему выбору. Здесь написано, что аудалахская тьма — настойка на пещерных травах, никогда не видевших солнечного света. Очень любопытно, но сам бы я, пожалуй, не рискнул ее заказать. Не доверяю траве, которая способна вырасти без солнца. А ты?»
«Вполне. Почему нет? Я вообще очень доверчивый, особенно если речь идет о траве. С людьми, к сожалению, немного сложнее. Но слушай, вот ты говоришь, там какое-то редкое благовоние. А я у тебя во дворце никаких посторонних запахов не учуял до тех пор, пока мне кумон не начал мерещиться. Там-то, понятно, пахло вовсю, но...»
«Ну так запах очень слабый», — отмахнулся Малда. «Я, кстати, его тоже не чувствую. Даже не знаю, почему эта штука называется именно благовонием, а не просто порошком. Может быть, у наших древних предков были гораздо более чуткие носы?»
Я только плечами пожал. Откуда мне знать, как там у предков обстояло с носами? А вот порошок — это очень интересная подробность. Отхлебнул настойки, которая оказалась прозрачной, бодрящей, горькой и холодной, как жидкий лед. «Кулак, подбородок, куир?» — сказал небрежно. Мне однажды на сумеречном рынке пытались впарить подобную штуку, совершенно без запаха, якобы благовоние для приятного сна. Голубенький такой блестящий порошок. Малда встрепенулся, но, вопреки моим ожиданиям, не встревожился, а по-детски обрадовался совпадению.
«Точно! Блестящий и голубой! Друг, которому я всю жизнь буду благодарен за помощь, утверждает, что это огромная редкость, забытый всеми древний рецепт. Похоже, он здорово недооценивает ребят с сумеречного рынка. Не зря говорят, что единственный верный способ встретить короля Мёнина — заказать его торговцу редкостями и предложить такую цену, чтобы тот не смог тебе отказать».
«Смешно. И не удивлюсь, если правда. Так тебе друг помог? Здорово».
«Да не то слово!»
— горячо закивал Малда. Он явно хотел еще что-то добавить, но в последний момент передумал и уткнулся в свой стакан. То ли друг просил его держать язык за зубами, то ли просто надоело безумолку болтать. Зная Малда, можно уверенно ставить на первое. Молчун из него даже хуже, чем из меня. Ну, по крайней мере, настойку он выдул почти всю. То же дело. «Не буду притворяться, что теперь с куманским павильоном все ясно», — сказал я. «Чтобы стало действительно ясно, надо самому такой фокус повторить. А мне вряд ли светит. Не в ближайшие 100 лет. Но, по крайней мере, более-менее понятно, почему получился такой удивительный эффект, как будто я все здесь знаю и со всеми вокруг знаком».
«Да!» — восхищенно подтвердил Малда. «Именно этого я и хотел. Такого, по-моему, даже сам король Мёнин в своих садах поучительных иллюзий не делал. Там, судя по многочисленным мемуарам посетителей, люди все-таки полностью оставались собой. Правда, я молодец?»
«Ты не молодец», — строго сказал я. «Ты гений. Это разные вещи». Он совершенно расцвел.
«Но, кстати, имей в виду», — добавил я,
— «на мою помощь можешь не рассчитывать. Я очень плохой вариант. В Черхавле мне было здорово не по себе. Потом выяснилось, почему. Этот город с самого начала решил оставить меня навсегда. Усыпить навек и наслаждаться моими прекрасными сновидениями, пока смерть не разлучит нас. Моя, конечно же. Ему-то что сделается?»
«Ух ты!» — восхитился Малда. «Это же лучше всего!»
«Что лучше всего?» — опешил я.
«Что тебе было, как ты выражаешься, не по себе. То есть, кроме удивительных улиц Черхавлы, зритель получит гнетущие предчувствия странника, попавшего в зачарованный город, и его смутный ужас перед неведомым — самое драгоценное».
«Погоди, ты правда думаешь, что людям такое понравится? Да они побегут из твоего дворца Ста Чудес, как от Анавуайны, и будут совершенно правы. Я бы и сам побежал».
«Но это же не настоящий страх», — простодушно улыбнулся Малда. «Чужой и совсем короткий. Что-то вроде страшного сна с гарантированным пробуждением. А ты сам говорил, это бесценный опыт».
«Кстати, да, говорил. Кто ж знал, что семена моей болтовни упадут на такую благодатную почву?» «Я тебе в тот раз еще кое-что говорил», — напомнил я. «О том, почему закон запрещает мастерам совершенных снов делать подушки с кошмарами. Невозможно предсказать заранее, кто сколько способен вынести и на чем сломается. Ни один человек не знает этого даже о себе, поэтому сознательно пугать других, конечно, еще не покушение на убийство, но шаг именно в этом направлении».
«Ладно»,
— растерянно сказал Малда,
— «будь по-твоему. Не хочешь вспоминать Черхавлу? Не надо. Мне кажется, ты здорово преувеличиваешь, но я пока не придумал, как тебя переубедить».
«И не придумаешь, потому что никак. Малда совсем увял и уткнулся в меню. «Зато я могу попросить сэра Кофу», — сказал я.
«О чем?»
— сделанным энтузиазмом спросил он. «Вспомнить для тебя прогулки по Черхавле. Мы же с ним вместе там были, и ему, в отличие от меня, вполне понравилось. По крайней мере, было интересно. Скажу тебе больше. Кофа еще и истинную природу Черхавлы время от времени прозревал, которая чистый свет, зато разноцветный, эффектное зрелище».
«Правда?»
— восхитился Малда.
«Думаешь, он согласится?»
«Сложно так сразу сказать. Кофа человек непростой, но я очень его попрошу».
«Спасибо», — просиял Малда. «Тогда следующая порция за мой счет. Бесконечное блаженство Харрави годится?»
«Я бы, если можно, предпочел конечное блаженство», — усмехнулся я. «Впрочем, ладно, рискнем.
Куир?»
Не знаю, кто такой этот Харрави, но толк в блаженстве он, безусловно, понимал. То есть о воздействии поименованного в честь него напитка на человеческий организм я ничего путного сказать не могу, поскольку чирикал про себя куир после каждого глотка, как заведенный. Но мне и вкуса вполне хватило, чтобы запомнить этот благоуханный жидкий огонь навсегда и сделать пометку в уме «заказывать при всякой возможности». На Малда бесконечное блаженство тоже произвело сильное впечатление. В смысле, он выдул его практически залпом, а потом оперся руками на стол, опустил на них голову, подбородок на кулаки, так что я уже собирался заржать и спросить, а у тебя-то откуда знакомые среди шимарских картежников? Но в этот момент Малда печально сказал слегка заплетающимся языком.
«Я переоценил свои способности».
«В каком смысле?»
«Думал, что могу трое суток кряду не спать, работать как проклятый, а потом еще и пьянствовать. Как ни в чем не бывало. Ну, в крайнем случае, потеряю контроль, драку затею или песни петь начну. Это мы уже проходили, не страшно. Даже весело. Но до драки песен сегодня не дойдет. Прости, потому что я просто усну. Здесь и сейчас, за этим столом. Мое слово твердо».
И действительно закрыл глаза и блаженно засопел. Сперва я думал, он притворяется. Разыгрывает меня, уж не знаю зачем. Просто так, чтобы было, чтобы внезапно расхохотаться и вскочить. Но время шло, Малда спал, потихоньку оползая вниз, в тщетных попытках устроиться поудобнее. По-хорошему, надо было бы его куда-нибудь деть, в смысле доставить в место, более подходящее для долгого крепкого сна, чем белоснежный зал трактира. Дом Малда в скандальном переулке для этого вряд ли годился. Во-первых, он под завязку забит необходимым для колдовства хламом. На моей памяти из-за него даже входная дверь не открывалась. А во-вторых, ночью туда наверняка заявятся неугомонные новые древние архитекторы. И как начнут колдовать? Даже страшно подумать, во что может превратиться человек, задремавший в подвергнутом трансформации здании. В дверную ручку, в оконный карниз или в целых 4 лестничных пролета? Надо будет спросить Малда, когда проснется. Или не надо? Судя по тому, какая каша творится в его бедной гениальной башке из-за моей болтовни про страшные сны, я на него плохо влияю. Зов Номинориха положил конец моим размышлениям.
«Тут такие дела», — сказал он. «Девочки из Ордена Семилистника помогли спящему, которого я нашел. Во всяком случае, он открыл глаза, улыбнулся и исчез».
«То есть проснулся у себя дома? Очень хорошо».
«Да, отлично получилось. Потом меня провели темным путем обратно, ко Дворцу Ста Чудес. Оттуда я пошел по новому следу, довольно быстро нашел еще одного спящего на узкой улице, даже не стал его беспокоить, потому что девочки его сразу разбудили, и, по-моему, с ним тоже все хорошо».
«Здорово», — сказал я. «Ищешь дальше?»
«В общем, да. Но тут, понимаешь, уже не 8, а 9 следов. Один, получается, совсем новый».
«Драть вас всех в сарае через лисью трещину». Я не то чтобы нарочно так красиво выбронился, само вырвалось. Похоже, культурное влияние сэра Джуффина Халли на мое сознание даже сильнее, чем я до сих пор предполагал. Хотя, казалось бы, куда еще?
«Ух ты!» — восхитился Номинорих. «Такого я еще не слышал».
«Еще наслушаешься», — пообещал я. «Причем сегодня же, если наши дела и дальше так замечательно пойдут. Подожди меня там, пожалуйста. Я сейчас». Я расплатился с трактирщиком, спросил, нет ли у него комнаты для усталых гостей, но тот в ответ так скривился, что это даже под маской было заметно. Ответ неудовлетворительный, зато понятный. Судьба Малда Йоза таким образом была решена. Отработанным жестом я спрятал спящего гения в пригоршню между большим и указательным пальцем левой руки. С точки зрения всякого посвященного в тайну гильдии столичных портовых грузчиков, живой человек не имеет принципиальных отличий от сундука или одежного шкафа. смысле, его можно уменьшать и переносить, как любой другой груз. До сих пор все мои жертвы описывали состояние пребывания в микромире как приятное и расслабляющее. Или вообще никак не описывали, потому что проспали все приключение. Малда, скорее всего, ждала та же участь. Когда я поднялся из-за стола, он как раз начал храпеть. Уладив эту проблему, я шагнул из трактира в свою гостиную. Глупо таскать уснувшего приятеля в пригоршне, когда в твоем доме добрая дюжина спален для гостей. Или даже больше. Я их, честно говоря, до сих пор так и не сосчитал. Вечно отвлекаюсь на что-нибудь по дороге. Чем плоха моя голова? Она не слишком вместительна. И когда в нее приходит одна прекрасная идея, всем остальным, включая просто здравые соображения, приходится выйти. Потому что места не хватает на всех. Вот и сейчас так получилось. То есть куда деть спящего Малда я сразу придумал? Молодец. Зато не сообразил, что появиться в собственной гостиной — идеальный способ потерять кучу времени. Потому что гостиная — единственное помещение в мохнатом доме, о котором можно с уверенностью сказать, что пустым оно не окажется. Оно и не оказалось. Собаки — это еще ладно бы. В конце концов, мы с ними знакомы не первый год. И за это время они успели не только убедиться, что иногда я становлюсь совершенно бездушным гадом, способным предпочесть какие-то унылые занятия, именуемые срочными делами, бесконечному счастью быть облизанным в нос, но и смириться с этим прискорбным фактом. И перестать пытаться меня переделать. Все бы так. Что касается кошек, с ними совсем просто. С Армстронгом и Эллой у нас с самого первого дня установилось полное взаимопонимание, потому что устроены мы примерно одинаковы. Сутками напролет можем не замечать друг друга, потому что в мире куча других интересных дел. Зато, если уж заметим, сразу любим преданно и безоглядно, целых 5 минут кряду. Таких прекрасных минут. Миламори, впрочем, говорит, что я и с людьми примерно так же обращаюсь. И при этом не умею мурлыкать. Совсем дрянной, негодный кот. Но тут уж ничего не поделаешь. В смысле, мурлыкать я все равно не научусь. Нет такого магического заклинания. Я специально узнавал. Хотел ее насмешить, но не вышло. Все это я к тому, что кошки и собаки, поджидавшие меня в гостиной, не представляли серьезной угрозы дальнейшим делам. Увидев их, я сразу нахмурил брови и объявил. Я буквально на несколько секунд. Считайте, вообще не приходил. Друппи печально взмахнул ушами и вернулся на свое место. Откуда вскочил, было, чтобы как следует извалять меня по полу. Все-таки он очень воспитанный пес, хотя с виду ни за что не скажешь.
«Ну и хвала магистрам. Значит, не помешаешь мне готовиться к лекции», —
проворчал Дримаронда. По его тону было ясно, что он огорчен не меньше Друппи, но гонор — великая вещь. В некоторых случаях с лихвой возмещает недостаток воспитания, а удовольствие больше для всех сторон. Кошкам в этот момент вообще было не до меня. Они увлеченно драли когтями новенький китарийский ковер, расстеленный на полу специально для их удовольствия, и это занятие поглотило их целиком. Но на моем пути к гостевым спальням внезапно выросло совершенно непреодолимое препятствие — Базилио, вернее, ее печальный взор. Когда у тебя такие выразительные глаза, можно позволить себе быть скромницей и тихоней, сидеть в углу, помалкивать, ни о чем не просить, никого не тянуть за полу Лаохи с криком «Удели мне внимание!» Достаточно просто посмотреть. И никто не избежит ловушки. Я, во всяком случае, не смог. «Что у тебя стряслось?» — спросил я.
«Ничего не стряслось. Все отлично», —
заверила меня Базилио. Но взгляд ее при этом стал еще печальней. Безупречная техника. Мне бы так научиться. «Послушай, я действительно очень тороплюсь», — сказал я. «Причем не на совещание какое-нибудь дурацкое опаздываю, а живых людей спасать, честно. Но никуда не пойду, пока ты не скажешь, почему у тебя глаза на мокром месте».
«Они не на мокром»,
— горячо запротестовала Базилио.
«И у меня правда все хорошо. Честно, я просто посоветоваться с тобой хотела, но можно потом, когда ты всех спасешь и вернешь».
«Это может случиться очень нескоро. Магистры знают, что у нас сейчас творится. И думать мне надо о деле, а не гадать, что у тебя не так. Поэтому пошли-ка со мной. Ты этот дом знаешь лучше меня. Покажешь, где можно уложить гостя. И заодно посоветуешься. Вперед».
«Лучше на втором этаже. Там во всех спальнях постельное белье сегодня меняли», —
сказала Базилио, пулей вылетая за мной в коридор. «Так и сделаем. Спасибо за подсказку».
«А где твой гость?» — спросила она. «Неужели на улице ждать остался? И потом полезет через окно. Он что, собак боится? Или кошек?»
«Может, и боится», — улыбнулся я. «Не знаю, не спрашивал. Но он не на улице, а со мной». И я сунул под нос Базилио кулак.
«Ой!»
— пискнула она и отскочила в сторону.
«Эй, ты чего? Когда это я с тобой дрался?»
«Все однажды случается в первый раз», —
философски заметила она.
«А сэр Мелифара говорил, что ты...»
«Даже слушать не хочу, что он говорил. Врал, вернее, шутил. Он отличный парень, но шутки у него иногда дурацкие. Впрочем, обо мне, наверное, можно сказать то же самое. Но драться с тобой я никогда не буду. Запомни это раз и навсегда. А кулак показал, потому что ты спросила, где гость. Он там».
«Такой крошечный».
«Да, но это временное состояние. Я его заколдовал. Ненадолго. Чтобы не будить. Сейчас расколдую. А ты пока рассказывай, что тебе посоветовать. Не тяни. Времени совсем нет».
«Но я стесняюсь»,
— неожиданно выпалила она. «Только этого не хватало. Как можно стесняться человека, который знает тебя практически с рождения и чуть в штаны не наделал, когда впервые увидел тебя в башне? Но виду, если ты помнишь, не подал».
«Правда, что ли? Чуть не наделал?»
— хихикнула она. «Ну а как ты думаешь? Я тоже живой человек, и не каждый день обнаруживаю у себя дома чудовищ, особенно таких ужасных, в смысле прекрасных и удивительных. В общем, ты поняла».
«Я как раз об этом и хотела поговорить», —
призналась Базилио. Обогнала меня и распахнула передо мной дверь одной из спален.
«Вот здесь, например, можно».
«Спасибо. О чем об этом? Как я в штаны чуть не наложил?»
«Нет, что ты. О том, как я была чудовищем. И про сэра Умару Камалкони. Ну, про старшего помощника придворного профессора овеществленных иллюзий».
Этого, в общем, следовало ожидать. Хвала магистрам, у нашей девочки всего один повод для печали. Зато такой веский, что других не требуется. Умеет же его величество разбивать девичьи сердца. Даже прикинувшись старым дедом с невнятной придворной должностью и нелепой страстью к головоломкам. Впрочем, в случае Базилио страсть к головоломкам — это как раз серьезный плюс, возможно, перечеркивающий все минусы. Я вытряхнул спящего Малда из пригоршни прямо на постель. Он, надо сказать, вообще этого не заметил. Даже дыхание не сбилось. Гораздо же некоторые дрыхнуть, а?
«Он что, будет спать прямо в шляпе?»
— изумилась Базилио. «Думаю, да. Во всяком случае, лично я их разлучать не рискну. И тебе не советую. Вдруг она что-то вроде дополнительной головы. Так что там у тебя с профессором?»
«Со старшим помощником придворного профессора»,
— педантично поправила Базилио. «Совершенно верно. Давай, выкладывай. Мне правда надо бежать».
«Как ты думаешь, если я превращусь в чудовище, как раньше, он придет снова меня изучать?»
«В чудовище? Как раньше?» Я ушам своим не поверил. «Ты же больше всего на свете хотела стать человеком. Неужели уже надоело?»
«Ты что?»
Базилио так разволновалась, что даже голос повысила.
«Не надоело и никогда не надоест. Но я же могу на время превратиться. Специально, чтобы сэр Умара Камалкони смог к нам прийти. Поизучает меня немножко, камры выпьет. Мы поиграем во что-нибудь, поговорим. Все как раньше. А потом он уйдет, а я опять стану человеком. До его следующего визита. По-моему, хороший план. Или нет? Как думаешь?»
«Вроде неплохой. Но ты даешь. Ты же еще недавно заснуть боялась, чтобы во сне нечаянно не превратиться обратно».
«А я до сих пор немножко боюсь», — призналась она. «Просто, ну, а что еще делать? Я очень сильно скучаю. Все время хожу, думаю, вот это было бы здорово с сэром Умарой обсудить. И это, и всякие штуки рассказать, и кое о чем спросить, и гадаю, чтобы он ответил. А зов послать не решаюсь. Очень неловко. Трики говорит, когда люди становятся друзьями, они обычно открыто договариваются. Можешь присылать мне зов в любое время, если понадоблюсь. А сэр Умара Камалкони мне ничего подобного не предлагал. Хожу теперь, думаю, это потому, что он не хотел, чтобы я его беспокоила, или просто не догадывался, что меня можно обучить безмолвной речи. Не знаю. И плакать все время хочется, а больше не хочется вообще ничего. А это нечестно, потому что в мире столько разных прекрасных вещей, очень глупо им не радоваться, а я, а мне...»
На этом месте Базилио наконец заревела. И ей явно сразу стало легче, а мне наоборот. Впрочем, черт со мной, как-нибудь потерплю. «Ладно», — сказал я, — «договорились. Я постараюсь в ближайшее время увидеться с профессором и передать ему твое предложение. А пока выше нос. В мире действительно много разных прекрасных вещей, ты совершенно права». И только после того, как бывшее чудовище улыбнулось сквозь слезы и энергично закивало, я счел свой долг исполненным и вышел из спальни, прямо на усыпанную блестящими разноцветными камешками дорожку, ведущую к парадному входу во дворец Ста Чудес.
Навстречу мне в припрыжку мчался, обрадованный моим появлением, Нуменорих. Кроме него никого поблизости не было. Ну и хвала магистрам. Значит, есть надежда, что завтра в суете Еха не появится разоблачительная статья о невиданных оргиях тайных сыщиков в новом центре развлечений с проницательным выводом. Теперь понятно, почему дворец Ста Чудес до сих пор не открыл свои двери для всех горожан.
«Когда ты сказал сейчас, я подумал, что дело совсем плохо», — выпалил Нуменорих, добежав до меня.
«Почему это?»
«Потому что, когда ты говоришь сейчас, это обычно означает еще сегодня, если, конечно, дело не к полуночи. Но на этот раз мне пришлось ждать всего четверть часа. Здорово».
Я даже огрызаться не стал. «Что толку, если он прав?» «Давай сделаем так», — сказал я. «Ты говорил, что наверняка справишься с какой-нибудь из дверей. Вот и открой любую. Малда дрыхнет. Самое время вломиться без спросу в его дворец и посмотреть, что там происходит».
«Ага».
Нуменорих потопал к центральному входу, но там внезапно свернул и скрылся за углом. Я едва за ним поспевал.
«Я тут более-менее осмотрелся, когда в первый раз пришел», — объяснял он на ходу. «Искал следы, вдруг еще где-то есть. Но на самом деле все ведут к центральному входу. Или от него. Это как посмотреть. Ну, неважно. Факт, что других я так и не нашел. Зато заранее пригляделся к дверям. Ты знаешь, меня мама учила любые замки открывать, в том числе заговоренные. И у меня обычно получается».
«Еще бы».
«Так вот, за центральную дверь я даже браться не стану. Там какое-то очень неприятное заклинание».
«Сильное?»
«Да, пожалуй. Но сила заклинания — это обычно решаемая проблема. А там именно неприятная, пугающая. Такое, знаешь, чтобы даже близко не подходили. Они на самом деле довольно редко используются. Мама, когда меня учила, просто не нашла, на чем нам потренироваться. А сама так двери заколдовать не смогла. Она же у меня из ордена часов по пятного времени, а они совсем не по этому делу. Пугать не их специализация. В общем, с центральной дверью я связываться не готов».
«Меня Малда через окно умпонского великаньего дома провел», — вспомнил я.
«С некоторыми окнами действительно вполне можно разобраться, но очень уж хлопотно. Зато черный ход тут заколдован совсем плохо. То есть с точки зрения взломщика как раз хорошо. Легко, короче говоря, открыть».
Наконец Нуменорих перешел от слов к делу. Остановился перед небольшой металлической дверью, спрятанной в лабиринте стен и переходов, и с виду похожей на сейфовую. Какое-то время топтался там, пританцовывая, словно бы исполняя один из дурацких придворных ритуалов постепенного почтительного приближения к старшему по званию. Потом вдруг прыгнул, как кот из засады, обеими руками вцепился в дверную ручку, нажал, и дверь поддалась.
«Это было красиво», — одобрительно сказал я. «Спасибо, но это на самом деле не от меня зависит, а от двери. Вернее, от заклинания, которое наложено на замок. То, которое было тут, нейтрализуется именно так. Повезло. Мне с тобой идти или по следу? И по какому именно, если...»
«Сначала со мной. Я же тут сутки могу блуждать без толку».
«А что в данном случае толк?»
«Для начала неплохо бы все-таки найти этот грешный порошок. На пороге у центрального входа его нет, правильно? Значит, склад где-то внутри. Найдем его, тогда отпущу тебя по следу. Все равно по какому. Когда есть риск спасти не всех, пусть будет лотерея. Вряд ли судьба мудрее нас, зато она не согнется под бременем ответственности, делая выбор. Кстати, о судьбе. Лихо она с нами обошлась, да? Вроде бы все как заказывали. Вот вам сновидцы, вот вам подсказки, больше, чем сумеете расшифровать, и одновременно ни малейшего шанса закончить беготню до полуночи».
«Все равно это гораздо лучше, чем бесцельно бродить по улицам», — оптимистически заметил Нуменорих. «А порошок, скорее всего, где-нибудь в той стороне. Но могу ошибаться. Запах совсем слабый. Ладно, все равно. Пошли сначала туда».
Мы довольно долго блуждали по пустым коридорам и залам, просторным и тесным, с высокими и низкими потолками. Но разница между ними пока заключалась только в размерах. Голые стены, голые каменные полы. Видимо, кроме куманского павильона, Малда еще ничего не успел сделать. Или просто выключил иллюзии перед уходом, как гасят свет. Интересно, возможно ли такое? Да и нужно ли? Надо бы при случае спросить.
«Вы волшебники?»
«Ну да», — признался Нуменорих.
«Он честный». А я молчал, лихорадочно размышляя, откуда здесь взялась эта маленькая смуглая женщина с буйной копной темных волос, завернутая в кусок драгоценной парчи, как в банное полотенце. Подружка Малда, его новая коллега, просто восторженная поклонница, сумевшая пробраться через какое-нибудь незаколдованное окно. Но ведь только что ее тут не было. И вообще никого, кроме нас. Как мы прохлопали ее появление? Несколько секунд я потратил на обычную бытовую растерянность. Тайным сыщиком при исполнении неположенную. Потом спохватился, посмотрел на нее боковым зрением и понял, что ничего мы не прохлопали. Женщина действительно взялась из ниоткуда. Просто возникла перед нами, и все. То есть ей внезапно приснилось, будто она оказалась в одном из коридоров Дворца Ста Чудес, нос к носу с двумя прекрасными незнакомцами. А мы с Номинорихом стали эпизодическими персонажами и одновременно невольными свидетелями ее счастливого сна. Я не зря говорю «счастливого», потому что стоящая перед нами женщина производила впечатление самого счастливого существа во Вселенной. Ей даже губы в улыбку складывать не требовалось. Она вся целиком была одной огромной ликующей улыбкой и еще несколько метров пространства вокруг нее. И мы с Номинорихом тоже попали под воздействие этой нехитрой магии. Заулыбались, как два безмятежных дурака.
«Вы волшебники!» — повторила женщина на сей раз утвердительно. «И я тоже!» — уверенно добавила она. «Я пришла сюда, чтобы подарить вам магию заоблачной пляски».
С этими словами она сорвала с себя драгоценное полотенце, швырнула его на пол, взмахнула руками, взлетела к потолку и закружилась там в каком-то причудливом птичьем танце, понемногу удаляясь от нас со скоростью неторопливо плывущего облака. Мы с Номинорихом задрали головы и какое-то время смотрели на нее, натурально распахнув рты, как будто никогда голых женщин не видели. Впрочем, танцующую под потолком голую женщину я действительно видел впервые. Как-то мне, получается, до сих пор не везло.
«Между прочим, порошком от нее пахнет, будь здоров», — вдруг сказал Номинорих.
«Пахнет? Уже?
Почему уже?
Я думал, она еще только идет на запах приманки».
«Не трогай меня!»
— вдруг закричала женщина.
«Отстань!»
Мы снова уставились на потолок. Но ни чудовищ, ни просто злодеев там не обнаружили. Зато успели увидеть, как исчезает наша голая танцовщица, то истончаясь до почти полной невидимости, то снова обретая четкость форм. Напоследок она превратилась в облако сизого дыма, но потом растаяло и оно. «Очень не хотела просыпаться, бедняга», — понимающе улыбнулся я. Такой счастливый был сон. Но ее все равно разбудили. Настойчивые гады. Ну или один настойчивый гад. Большой молодец.
«Почему это молодец?» — удивился Номинорих. «Ты же сам не любишь, когда тебя вот так внезапно будет».
«Терпеть не могу, потому что в большинстве случаев понятия не имею, какие ужасы могли бы мне присниться, если бы я дальше дрых». И она понятия не имела. А теперь уже вряд ли когда-нибудь узнает. Вот и хорошо. Одним кошмаром меньше.
«Ты думаешь?»
«Было бы странно, если бы я так не думал. Пока на конце каждого следа, ведущего от Дворца Ста Чудес, обнаруживался кто-нибудь, сходящий с ума от ужаса. Если есть исключение из этого правила, нам с тобой они пока не встречались. Ладно, пошли дальше. Может, еще кто-нибудь хочет сплясать для нас голышом? Ждет не дождется, а мы тут ушами хлопаем». Но обнаженных танцовщиц в пустых коридорах больше не наблюдалось. И вообще никого. Зато Номинорих с каждым шагом выглядел все более довольным. Это означало, что запах становится сильнее, можно не спрашивать, и так ясно.
«Значит, смотри», — наконец сказал он, остановившись возле красивой резной двери из белого дерева. «Основной источник запаха где-то еще дальше, но отсюда тоже вполне ощутимо пахнет. И что самое интересное, за этой дверью находится нормальный, в смысле, не спящий человек. Зайдем?»
«Открыть сможешь?»
«Смогу. И ты тоже, потому что дверь не защищена заклинанием. И даже не на замке. Просто приоткрыто».
«Эй, это ты?»
— внезапно спросили из-за двери. Мужской голос, хриплый, как будто немного простуженный, и совершенно безмятежный, ни малейшего намека на тревогу. Тем лучше. Отвечать я не стал, а просто распахнул дверь. За дверью была небольшая по нашим столичным меркам комната условно-жилого вида, даже в некотором смысле уютная, на свой, особый холостяцкий манер. Посреди комнаты болтался подвешенный к потолочной балке гамак. На полу стояли неуклюжие коротконогие стулья, старое, с виду сказочно удобное кресло и два больших самодельных стола, сооруженных из ящиков и коробок. Столешнице одному служила плоская крышка старинного сундука, второму — его дно. Грибные светильники, сделанные из прозрачного цветного стекла, придавали помещению неожиданно праздничный вид. Именно по милости одного из разноцветных светильников мне сперва показалось, что навстречу нам поднялся человек с совершенно зеленым лицом. Но по пути к порогу физиономия незнакомца стала сперва оранжевой, а потом синей, и я выдохнул с облегчением. Нормальный человеческий человек, Высокий, ширококосный, чуть лысоватый, с красивым, значительным, как бюст какого-нибудь героя лицом, безнадежно испорченным маленькими круглыми очками в тонкой оправе из драгоценного синего металла. Примечательная деталь. Очков в Йеха не носит почти никто, кроме нескольких эксцентричных чудаков. Столичные знахари легко исправляют любые проблемы со зрением, поэтому очки — это скорее аксессуар, чем необходимость. К тому же очень непопулярный аксессуар. Дело даже не в переменчивой моде. Просто любой человек в очках сразу кажется безнадежно отставшим от жизни провинциалом, потому что как раз на окраинах Соединенного Королевства очки носят вовсю, вынужденно. Хорошего знахаря, способного вылечить близорукость, вдали от сердца мира днем с огнем не найдешь.
«Что за дранька мугайская?»
— сердито сказал человек в очках.
«Ты кого сюда притащил? Я же просил!»
Потом он пригляделся и понял, что проказница судьба прислала ему не одного, а целых двух незваных гостей. Плюнул в сердцах себе под ноги, что-то пробормотал, резко повернулся на пятки и исчез. Я бросился было за ним, встать на след, разыскать, но Номинорих помотал головой.
«Он никуда отсюда не делся. Запах как был, так и остался. Наверное, просто стал невидимым».
«Точно», — вспомнил я. «Шурф мне показывал похожий прием».
«Вы кто вообще такие?»
— возмущенно спросил хриплый голос из пустоты.
«Это заведение, хвала миру бодрящему, частная собственность и для общественных посещений еще не открыто».
«Тайный сыск столицы Соединенного Королевства», — сказал я. «Извините, что сразу не представились».
«Тайный сыск? Тогда еще ладно».
Я всего несколько раз в жизни слышал, чтобы названия нашей организации повторялись таким облегчением. На мой взгляд, мы отличные ребята, но репутация у нас действительно не ах. Джуфин с Кофой в свое время постарались убедить население Йеха, что тайный сыск создан специально для поедания живьем невинных сирот и зверского физического устранения всех случайных свидетелей этих трапез. Надо признать, такое отношение к нам здорово облегчает работу, но несколько отравляет жизнь. По крайней мере, человеку, столь радостно приветствующему наше появление, я готов благодарно броситься на шею. Да только где она, эта шея? Мимо невидимки промахнуться, раз плюнуть.
«А что у нас тут случилось?»
— бодро спросил человек-невидимка.
«Кто-то пролез в здание? Я ничего не слышал. Впрочем, да, дворец-то огромный, а дверь была заперта».
«Вы бы все-таки стали опять видимым», — сказал я. «Так гораздо удобнее разговаривать».
«Не хочу, чтобы меня узнали», — буркнул он. «Я не беглый мятежный магистр и с законом отродясь проблем не имел. Просто не хочу, чтобы в городе прослышали о моем возвращении. По личным причинам».
«А разве у нас есть шансы вас узнать?» — удивился Номинорих. «Мне кажется, мы не...»
«С вами обоими я точно не знаком», —
подтвердил невидимка.
«Если, конечно, вы не изменили внешность, как, говорят, теперь в столице каждый второй делает».
«Не каждый второй», — встрял я. «И даже не каждый десятый. Гораздо меньше. Не потому что не хотят. Просто фокус довольно трудный, как ни крути. И да, мы сейчас выглядим именно так, как обычно выглядим. И вас не узнаем. Все в порядке. Можете проявляться».
«Не могу»,
— неохотно признался он.
«Такое уж дурацкое заклинание. Надо ждать, пока само пройдет. Обычно его хватает на четверть часа. Так что при всем уважении придется вам потерпеть. Извините».
«Ладно», — вздохнул я, — «нет так нет. Но, по крайней мере, представьтесь. И объясните, пожалуйста, что вы тут делаете? Вы определенно не сам Малдейос, хотя бы потому, что он сейчас дрыхнет у меня дома. И вряд ли один из его коллег. Я вроде всех ребят в лицо знаю».
«Зачем это Малда дрыхнет у вас дома? С ним что-то случилось?»
Вот теперь в его голосе зазвучала та самая тревога, которую я ожидал услышать в обмен на словосочетание «тайный сыск». «С Малдо много чего случилось», — усмехнулся я. «Сперва его унес тютюшихумский вихрь, потом окутала аудалахская тьма, а напоследок бедняга познал бесконечное блаженство Харрави, и оно окончательно свалило его с ног».
«Напился, что ли?»
— догадался невидимка.
«Всего с трех стаканов? Куда катится этот мир?»
Пришлось вступиться за честь друга. Он сказал, что трое суток не спал и все это время работал, не покладая рук и прочих частей тела, который используется для колдовства.
«И то правда»,
— неохотно согласился невидимка.
«Хотя, когда мы строили виллу Хайтину брата в предместьях Нари, он мог...»
«А, ну, конечно», — обрадовался я. «Можете не представляться. Я и так знаю, кто вы».
«Правда?»
— холодно спросил невидимка.
«Что ж, интересно будет выслушать вашу версию».
«Вы Пелли да Йорла. Я, кстати, тоже».
«Как? Полный тезка?»
— изумился он. «Всего на одну ночь», — улыбнулся я. «Точнее, даже на пару часов. Малда тогда решил показать мне эксперименты с домом в скандальном переулке и не хотел нервировать своих коллег. Я, ну, в общем, так вышло, что я довольно известная персона, а людей часто смущает общество знаменитостей. Потом-то ребята привыкли, что я вечно рядом кручусь, но в первый раз мне пришлось изменить внешность. И Малда придумал для меня новое имя. Вернее, дал ваше. А пока мы ждали остальных, рассказывал мне, как отлично вы вместе работали на побережье. И прости... Ой, если я ляпнул лишнее, простите».
«То есть вы с Малда настолько друзья, что он даже о моих кирпичах разболтал?»
— удивился невидимка.
«Тогда я, наверное, тоже знаю, кто вы. Сэр Макс? Он мне все уши прожужжал».
Но Минорих воспользовался безмолвной речью. «Я правильно понимаю, что вы поладили. Может быть, он тебе сам все покажет и расскажет. А я пока пойду по оставшимся следам, чтобы времени не терять». «Давай так», — согласился я. «И оставайся на связи». «Извините, пожалуйста», — сказал Номинорих вслух. «У меня очень много работы. Надеюсь, еще увидимся». Он вышел, и мы с Пелли да Йорлой остались вдвоем. «Никогда раньше не говорил с невидимым собеседником», — пожаловался я. «Чувствую себя полным идиотом и даже не знаю, куда можно сесть, чтобы не угодить к вам на колени».
«Садись в кресло»,
— великодушно предложил Пелли.
«Все-таки ты здесь в большей степени гость, чем я. Я уже третий день тут живу, а ты только вошел. Ничего, что я на «ты». У нас на побережье это не нахальство, а способ выразить симпатию. Хотя в столице принято иначе. Это я помню».
«На «ты» так на «ты», — согласился я, устраиваясь в кресле. «Ничего не имею против способов выражения симпатии. А где ты сейчас сидишь? Ну, чтобы я знал, в какую сторону говорить».
«Наверх смотри»,
— посоветовал он.
«Я собираюсь залезть в гамак. Это довольно непросто, но результат стоит усилий».
Гамак действительно принялся дергаться и раскачиваться. Потом понемногу затих. «Значит, устроился», — констатировал я. «Ты мне вот что скажи. Тебя Малда сюда хвастаться позвал или на помощь?» Гамак ответил ухмылкой.
«Да, конечно. Хвастаться. Какая от меня может быть помощь? Я в этой его древней архитектуре на новый лад ни хрена не смыслю. И не колдовал толком уже так давно, что теперь не вспоминать, а заново учиться придется. Зато делать большие глаза и говорить: «Ну ни хрена себе ты даешь!» у меня очень неплохо получается. А Малда только этого и надо».
Не могу сказать, что я всегда сходу распознаю фальшь. На самом деле обмануть меня довольно просто. Но бывает такая особая безмятежная разновидность искренности, имитировать которую невозможно. Искренность хитреца, говорящего только часть правды, звучит совершенно иначе. Искренность вдохновенного лгуна, который свято верит каждому своему слову, тоже. Ни тому, ни другому при всем мастерстве не дается беспечность дыхания, совершенно особый, небрежный, расслабленный его ритм. Дыханию собеседника я верю куда больше, чем логике повествования и интонациям. Несознательно, интуитивно. Сам начинаю дышать в том же ритме и сразу же утрачиваю способность хитрить. Собственно говоря, это и есть безошибочный индикатор искренности моего собеседника. Когда я вдруг понимаю, что сам не хочу, почти не могу ему врать. Сегодня в этом смысле выдался совершенно ужасный день. Сперва этот чертов гений Малда Йос, теперь его приятель с побережья, возможно, единственный в столице Соединенного Королевства, обладатель секрета изготовления приманки для спящих, волшебного порошка Кель Круальшат. Оба они говорили с той самой безмятежной искренностью, присущей людям невинным не только в делах и помыслах, но даже в самых смелых потаенных мечтах. Что, с одной стороны, хорошо, зачем мне тут в моем городе лишние злодеи, а с другой совершенно не увязывалось с выводами, сделанными из других наблюдений. Во дворце «Ста чудес» сновидцы становятся жертвами невыносимых кошмаров и сходят от них с ума. От такого противоречия свихнуться впору. И при этом мне отчаянно не хотелось хитрить с обоими. С Малдой я еще как-то держался, ходил вокруг да около, впрочем, довольно неумело,
Будь он настоящим злоумышленником, в лед бы меня раскусил. А теперь, здрасте, пожалуйста, начинай все сначала. На самом деле, насколько я успел изучить Малда, одними похвалами от него не отделаешься, — сказал я. Он и от меня помощи потребовал, чтобы я вспомнил для него, как гулял по Черхавле.
— Морские девки! Ты что, там был?
— Был, но неважно. Ему же не только Черхавла нужна. Любые интересные воспоминания в дело пойдут. Готов спорить, что тебя он уговаривал вспомнить жизнь послушника Ордена Водяной Вороны. Для Дома Страха. Он же даже выглядит, как резиденция вашего ордена. Говорил, небось, прикинь, как это будет здорово, любой человек сможет ощутить себя послушником, который не знает, убьет его магистр Лойса прямо сегодня или все-таки только через год.
— До таких разговоров дело не дошло,
— мрачно сказал Глаз Свыше, то есть Пелли из гамака.
— Я сразу отказался наотрез. А Малда слишком хорошо меня знает, чтобы пытаться переубедить. Мне вообще кажется, Дом Страха — это глупая затея. Посоветовал ему переделать. Ни к чему людей лишний раз пугать. Сами найдут, чего испугаться. И нас не спросят.
Ну надо же, а? Но порошок, чертов грешный порошок, Кель-Круальшат. И весь этот ужас потом. Я ему то же самое про Черхавлу сказал. Слово в слово, кивнул я. Не везет Малда с друзьями, что тут будешь делать? Художник страдает, а нам, гадам, лишь бы крылья ему обрубать.
Ничего. Новые вырастут, и есть надежда, что лучше прежних. Не такие дурацкие. Он же мальчишка еще. Вечно я об этом забываю.
Но, по крайней мере, Кель-Круальшат ты ему привез, — невинно заметил я. Иными словами, пошел ва-банк.
— Да чего его возить туда-сюда?
— флегматично откликнулся Пелли Дайорла.
— Самому сделать проще простого. Особенно тут, в Еха, где за всеми компонентами можно сходить на рынок, а не под землю и не в дремучий лес, предварительно дожив до нужного времени года.
Сделать? Вот оно как.
«Я давным-давно научил Малда готовить Кель-Круальшат», — продолжал Пелли. «Он же с этой своей идеей чуть ли не с детства носился. Хотел построить прекрасный дворец, где люди будут видеть интересные сны наяву. Только об этом и говорил с утра до ночи. А если выпьет — все, выноси козу из дома. В смысле, спасу нет. Я его слушал-слушал, а однажды спросил: «Ну и как ты собираешься заставить зрителей расслабиться и внимать? Люди обычно даже в разговоре друг друга толком не слышат, так поглощены собой. А ты хочешь, чтобы они твои наваждения проживали во всей полноте?» Так я ему сказал.
«И что?»
«Ну как что?» Парень растерялся, потому что никогда не ставил вопрос таким образом. Думал, все такие же любопытные и внимательные, как он сам. «А это, конечно, ошибка. И тогда я ему подсказал, что делать, когда придет время, как захватить чужое внимание. Кель-Круальшат действует не только на спящих, но и на бодрствующих, просто гораздо мягче. Ты уже был в Куманском павильоне?»
«О, да», — невольно улыбнулся я.
«И не отвлекался на посторонние мысли?»
«Совершенно. Хотя, по идее, мне было на что отвлекаться. Целая куча проблем».
«Тогда ты понимаешь, о каком воздействии я говорю. Получается, я здорово помог Малда с этим его дворцом. Причем задолго до того, как он сам понял, чего хочет. А теперь я пас. Желаю быть тут праздным гостем». Так ему и сказал.
И гамак яростно закачался под потолком, демонстрируя неукротимое стремление невидимого гостя к абсолютной праздности. Но я упорно гнул свою линию. «И Кель-Круальшат он сам делал?»
«Сам. Ну, я, конечно, был рядом. Присматривал за процессом. Такие дела нельзя пускать на самотек. Небольшая ошибка, и кто знает, какая дрянь может получиться. Даже думать об этом не хочу. А чё ты к моему благовонию прицепился? Что с ним не так?»
«Возможно, вообще все».
«С каких это пор?»
— сердито спросил Пелли Дайорла. «Точно пока не знаю», — сказал я. «Будем считать, что со вчерашнего вечера, когда мы нашли первого чокнувшегося от ужаса сновидца».
«Сочувствую всем участникам этого печального события. Но Кель-Круальшат-то тут при чем?»
«Сегодня мы нашли еще нескольких. Мой коллега Нуминорих, тот, который ушел, нюхач, он учуял незнакомый запах. Приглядевшись, мы увидели частицы голубого порошка. Разузнали, что это такое. Когда выяснили, что приманка для сновидцев, считать это случайным совпадением стало довольно непросто. Следы порошка привели нас сюда. Таких следов вокруг Дворца Ста Чудес довольно много. В конце каждого, рано или поздно, обнаруживается очередная жертва. Симптомы во всех случаях схожи. Спящий страдает от кошмара.
порожденного его сознанием, а не внешними обстоятельствами. Происходящее вокруг игнорирует полностью или выборочно, выбирая для восприятия только те детали, которые могут усилить страх. Не просыпается, постепенно сходит с ума. По утверждению опытного знахаря, безумие затрагивает спящего целиком и может продолжать развиваться после его пробуждения. Такая примерно картина. И, похоже, дело тут именно в вашем порошке.
«Этого не может быть»,
— твердо сказал Пелли Дайорла. И внезапно стал видимым. Ясно, что просто действие заклинания закончилось, как он и обещал. Но выглядело так, будто бесплотный дух от возмущения обрел телесность. Он вылез из гамака, уселся передо мной на один из стульев, такой низкий, что колени практически уткнулись в подбородок, и повторил.
«Этого не может быть. То есть ты, конечно, думай, что хочешь. Но на твоем месте я бы все-таки прислушался к мнению специалиста. Возможно, на сегодняшний день единственного в Соединенном Королевстве».
«Ладно», — кивнул я, — «прислушаюсь». «И что скажет специалист?»
«Специалист много чего скажет. Знаешь что? Идем-ка со мной. Если повезет, кое-что увидишь. А если не повезет, то и ладно. Говорить-то я и по дороге могу». «Кель Круальшад», —
говорил Пелли Дайорла, пересекая коридоры Дворца Ста Чудес так стремительно, что я едва за ним поспевал.
«Был придуман специально для того, чтобы приманивать сновидцев. Глупые дети из Ордена Водяной Вороны раскопали одну древнюю рукопись, гласившую, будто людей, которые видят нас во сне, можно поймать, овеществить при помощи специального заклинания и съесть. Якобы это полезно для личного могущества. Не знаю уж, чем именно».
«Ого!» — присвистнул я. «Все-таки значит сперва овеществить, а уже потом лопать».
«Вроде да»,
— равнодушно кивнул мой проводник.
«Если честно, я не вникал, потому что с самого начала не собирался никого жрать».
«А зачем тогда стащил порошок?»
«Это не... Считай просто так, чтобы им досадить. Не в этом сейчас дело, а в том, что Кель Круальшад — приманка. И как у всякой хорошей приманки, его задача — соблазнять, а вовсе не пугать. Люди, конечно, не дураки пострадать на пустом месте, но на кошмар, сломя голову, мало кто побежит».
«Я тоже об этом думал и решил, что страх — это побочный эффект, что-то вроде похмелья».
«Да нет у них никакого похмелья», —
отмахнулся Пелли Дайорла.
«Сперва эйфория, потом очень сильная эйфория, потом восхитительная невообразимая эйфория, такая, что словами не описать. А потом хлоп, и наступает пресыщение, и сновидец просто уходит. В этот момент для него бежать как можно дальше от сладкого зелья так же естественно, как для объевшегося отодвинуть тарелку. Больше не могу, и все тут. Некоторые просто сразу просыпаются, но это мало кому удается. По моим наблюдениям, они сперва уходят подальше, набираются новых впечатлений, приходят в себя, насколько это вообще возможно во сне. А уже потом наступает пробуждение. Бывают, конечно, разные варианты, но чаще всего так. Верь мне, я исследовал этот вопрос долгие годы».
«Но зачем?»
«Другой на моем месте сказал бы из научного интереса. А что? Тема уникальная, никто ею толком не занимался, а если и занимался, свидетельств не осталось. Так что можно прослыть первооткрывателем и хоть завтра диссертацию по истории магии в Королевском университете защищать. Но не буду врать. Не было никакого научного интереса. По своему складу я совсем не ученый. Правда состоит в том, что мне было скучно. Перерывы между заказами иногда велики. Денег достаточно. Развлечений у нас на побережье немного, причем все такого рода, что приедаются уже на второй день. Поэтому я довольно часто запирался в доме, рассыпал по полу Кель Круальшад и ждал, когда ко мне в гости потянутся спящие. В смысле, что кто-нибудь увидит во сне мой дом, по полу которого рассыпана такая соблазнительная приманка. Чистое блестящее счастье голубого цвета. Налетай не хочу. Стыдно признаться, но сперва я надеялся с ними подружиться. Думал, приманю сновидцев, пусть рассказывают мне о жизни в тех далеких мирах, где они бодрствуют. Представляешь, нелепая идея. Пойди подружись с человеком, который находится в состоянии неописуемого блаженства и не замечает ничего, включая тебя, а потом вдруг стремительно убегает, так и не поздоровавшись. Но меня извиняет, что в ту пору я был очень молод и очень одинок».
«Я хотел было спросить, а как же твой друг? Куда подевался Нанка Вирайда?»
Вы же сбежали из Еха вместе. Но вовремя прикусил язык. Черт его знает, что там между ними случилось и почему они расстались. В такие дела посторонним лучше не лезть.
Малда проболтался тебе о моих стихах,
неожиданно сказал Пелле.
Которые я никому никогда не читаю, а пишу на кирпичах и закладываю в фундаменты новых домов. Мне понравился энтузиазм, с которым ты об этом упомянул. Похоже, ты умеешь ценить красоту поэтического жеста. Ладно, если так, вот тебе еще одна тайна. Я давно оставил идею подружиться с кем-нибудь из спящих. Ясно, что это невозможно. Зато я читаю им свои стихи. Ритмизированную речь они почему-то воспринимают в любом состоянии. И я тешу себя надеждой, что некоторые даже запоминают услышанное. Ты представляешь, какой это невероятный соблазн для поэта? Посылать свои стихи в другие миры.
«Дырку над тобой в небе», — выдохнул я. «Ничего себе! Слушай, это невероятно круто. Я тебе завидую, причем вне зависимости от того, запоминают они твои стихи или нет. Того, что эта идея пришла в твою голову, уже совершенно достаточно. Вот это я понимаю. Масштаб».
«Рад, что тебе нравится. Значит, удачно я выбрал, кому проболтаться. Получается даже хорошо, что ты пришел сюда с дурацкими вопросами про Кель-Круальшат. Если бы не пришлось объяснять, как он на самом деле действует и откуда я это знаю, я бы, конечно, слова не сказал про стихи. А я, знаешь, уже устал молчать. Долгое время было не так. Молчание давало мне силу. Ну или просто тайна придавала значительности в собственных глазах. Как ни объясняй, а мне это нравилось. Но любой источник со временем иссякает, и тогда надо искать другой. Поэтому я когда-то проговорился Малда о кирпичах. И доволен, что он растрепал это тебе, заранее подарив мне возможность рассказать еще что-нибудь, если сложится. И вот сложилось. Ты не представляешь, как я рад.
Горе горькое с этими художниками. Одного пытаешься вывести на чистую воду, а он, вместо того, чтобы выдавать свои преступные замыслы, уговаривает тебя поделиться воспоминаниями, необходимыми для его нового проекта, и слушать больше ничего не желает. Дружка его ловишь на распространении кошмарного порошка, а он только радуется лишнему поводу рассказать понимающему слушателю про свои стихи. И что в такой ситуации делать человеку, который не рвется коллекционировать автографы выдающихся гениев современности, а просто пытается разобраться, в чем причина некоторых чужих страшных снов? Биться головой об стенку не предлагать, она от этого лучше соображать не начинает. Я много раз проверял. Но вслух я всего этого, конечно, не сказал. А напротив, глубокомысленно произнес. Нам всем время от времени нужны свидетели, потому что их знания о наших делах служат нам невидимой опорой.
«Точно!»
— с энтузиазмом подтвердил Пелле да Йорла. А я сказал «Ой». Вовсе не потому, что не нашел иных способов поддержать культурную беседу. Просто в это время мимо нас стремительно пролетел сияющий синий-малиновый шар, издающий бессвязные ликующие вопли. Я, конечно, не эксперт в подобных вопросах, но у меня создалось ощущение, что вопли были нужны не столько для выражения удовольствия, сколько в качестве топлива. Шар двигался на энергии собственного крика. Уж не знаю, как лучше объяснить.
«Вот примерно в таком виде они обычно и покидают кладовую», —
снисходительно сказал Пелле да Йорла.
«Всяк, конечно, на свой манер. Некоторые летят, некоторые ручьями текут, некоторые превращаются во влюбленную пару или даже в целую дюжину влюбленных и бродят по коридорам в обнимку или водят хороводы под потолком. Чего только я не насмотрелся».
«То есть это был сновидец, нанюхавшийся вашего порошка?» — растерянно уточнил я, провожая глазами удаляющийся от нас шар.
«Да почему же именно нанюхавшийся?»
— удивился мой консультант.
«По моим наблюдениям, они наслаждаются созерцанием и в еще большей степени соприкосновением. Если Кель-Круальшата много, могут изваляться в нем, как собаки в грязи. Или просто сидеть, погрузив в него руки, или умываться им, как водой. Насчет запаха я как раз не очень уверен. Хотя, может быть, ты прав, и он тоже имеет значение. Не зря же в той древней рукописи его называли именно благовонием».
«Неважно», — отмахнулся я. «Так ты говоришь, в таком виде сновидцы покидают кладовую. А что происходит потом?»
«Да ничего особенного. Просто уходят. Двери у нас, конечно, заговорены. По большей части кое-как. Все-таки мал да лентяй. Как все чересчур способные мальчишки. В том, что ему интересно, на недосягаемой высоте. А все остальное делает спустя рукава. Лишь бы поскорее сдыхаться. Если бы не я, через центральный вход сюда уже полгорода пролезло бы. Дверь на одном негодном заклинании болталась, как на ржавой петле. А теперь даже поблизости слоняться охотников почти не осталось.
— Да ты что? Я-то удивляюсь, куда все любопытные зеваки подевались. А это, получается, ты так вход заколдовал, что даже подходить близко не хочется?
— Ну да, временно. Пока я тут гощу. Да и Малда переживал. Вдруг кто-нибудь залезет, заскучает в пустых коридорах, и по городу поползут слухи, что во дворце Ста Чудес нет ничего интересного. Теперь ему гораздо спокойнее. Но все это я только к тому говорю, что спящим наши предосторожности до одного места. Вылетают отсюда пули прямо через мой заговоренный центральный вход. Благо, он тут совсем рядом. А что дальше, врать не стану. Не знаю. Я-то сам носа наружу не высовываю.
И очень зря. Пелли равнодушно пожал плечами. Дескать, зря не зря, это уж мне видней. Ладно, предположим, пусть. А где кладовая, о которой ты говорил? Спросил я. Посмотреть бы.
Тоже рядом. Я тебя, собственно, именно туда и веду.
Он свернул в проход, откуда только что вылетел шар. Потом еще раз свернул, и мы оказались в довольно большом пустом зале. В ближайшем ко входу углу стоял ящик, в каких обычно перевозят заморские фрукты, наполовину заполненный блестящим голубым порошком. Пол вокруг ящика был обильно усыпан им же.
«Козу их трижды над горой! Как же мне надоело тут подметать!»
В сердцах выругался Пелли да Йорла. Однако не побежал за веником, а просто что-то пробормотал сквозь зубы, взмахнул рукой, и пол сразу стал чистым, а ящик чуть более полным.
«Первое, чему учили послушников во всех орденах, — это уборки»,
— ухмыльнулся он.
«Чтоб старшим прислуживали. Как же я все это ненавидел, знал бы ты. Но в жизни это заклинание пригодилось мне куда больше всех остальных, вместе взятых. Смешно».
«Что, и в ордене водяной вороны первым делом полы подметать учили?» — почему-то удивился я.
«Ну а как ты думал? Только там еще и прибить могли, если с первого раза не получилось. Вот у нас, в смысле, в других орденах ошибаться можно было хоть до глубокой старости. Максимум выгонят за тупость. Да и то...»
Интересная оговорка. Но я, конечно, сделал вид, что не заметил. Спросил, а что ты хотел мне тут показать? Говорил, если повезет.
«Ну так спящего и хотел показать. Они тут постоянно крутятся».
«Приходят на запах из города?» — спросил я, вспомнив сновидцев, которые деловито шли по Большому Королевскому мосту мне навстречу, то есть на левый берег. Ясно теперь куда. Но Пелли да Йорла отрицательно помотал головой.
«Это вряд ли. Действие зелья таково, что его можно учуять только на пороге».
«На каком пороге?»
«Между бодрствованием и сном. Не знаю, существует ли специальный термин для этого состояния. На моей памяти вроде не было». Ну, или я не успел узнать, неважно. Но штука в том, что келькруальшат может привлечь тебя только в тот момент, когда ты засыпаешь. Судя по тому, что примерно за двое суток здесь побывало всего несколько дюжин человек, слухи о способности этого зелья приманить любого сновидца несколько преувеличены. Не знаю, кстати, по какому принципу оно действует. Может быть, только на тех, кто засыпает с трудом, подолгу задерживаясь на границе, или, наоборот, на тех, кто проваливается в сон мгновенно. Я пока не придумал способа узнать.
Это его небрежное «всего несколько дюжин человек» было мне как нож в сердце. Целых несколько дюжин невыносимых кошмаров, закончившихся безумием. Вот как это звучало для меня. Получается, то, что мы сделали, — это капля в море. И ничего уже не исправишь. Проехали. Не судьба.
«Чего это тебя так перекосило?»
— сочувственно спросил Пелли да Йорла. «Несколько дюжин — это дохрена», — лаконично ответил я.
«Это как ты выражаешься, дохрена? Если упереться лбом в стену, не верить увиденному, не слушать меня и сохранять уверенность, что все беды от келькруальшата?»
Невесело усмехнулся он.
«Ладно, хочешь так думать — думай. Мне-то что? Просто жалко, что кучу времени зря потеряешь. Ты же, как я понимаю, хочешь найти настоящую причину, а не поскорее закрыть дело».
«Конечно, настоящую», — сказал я. «Дело закрыть я и так могу. Просто объявить, что мы столкнулись с неразрешимой загадкой, и пойти спать».
«Однако тебе надо, чтобы люди не сходили с ума», — подхватил он. «Так я и понял. Но в этом случае было бы разумно... Ладно, не обязательно вот так сразу мне верить. Можно просто условно предположить, что мое благовоние тут ни при чем, и задать себе вопрос. Если это не келькруальшат, тогда что?»
«Тогда что?» Тупо повторил я. И понял, что моя способность соображать, и без того не то чтобы из ряда вон выходящая, стремительно ослабевает.
Вместо того, чтобы думать, я просто смотрел на голые стены, на каменный пол, на ящик с блестящим голубым порошком, на своего собеседника, закутанного в серое лаухи с капюшоном, отделанное по краям простым узором из золотых и зеленых ромбов, на отражение грибных светильников в стеклах его очков. Картина, образованная суммой этих немудреных слагаемых, казалась мне прекрасной, гармоничной и значительной. Каждая деталь исполнена смысла. Композиция выше всяких похвал. Хоть сейчас рисуй, да нечем. И не сумею, пожалуй...
«Эй, все, хватит с тебя. Пошли отсюда!»
— скомандовал Пелли до Йорла и почти силком вытащил меня в коридор.
«Я же говорил, на бодрствующих кель Круальшат тоже действует», — сказал он. «В малых дозах просто помогает сосредоточиться на происходящем. Но в таком количестве, пожалуй, перебор. Я-то к нему привык, а Малда тоже быстро сморила. И отпустила сразу, как только мы вышли».
«Да, точно», — согласился я. «И меня отпустила. Интересная все-таки штука этот твой порошок. Не удивлюсь, если о большей части его свойств пока вообще никто ничего не знает, включая тебя самого».
«Это несомненно»,
— легко согласился Пелли до Йорла.
«Один человек не может знать абсолютно всего. Даже об одном единственном отдельно взятом зелье, которое он изучал всего какие-то жалкие 150 лет. Но кое-что я о нем все-таки знаю. Просто не бывает настолько безнадежных тупиц, которые за такой большой срок вообще ничего понять не способны».
Некоторое время мы шли молча. И не сказать, что в особо приподнятом настроении. Мой спутник, похоже, уже устал талдычить одно и то же и теперь досадовал на мою тупость. А я? Я тоже досадовал на собственную тупость, потому что запутался окончательно и бесповоротно. Это следовало признать. Концы не сходились с концами, факты оставались фактами и при этом яростно противоречили друг другу. Мои симпатии были на стороне обоих подозреваемых. Да что там, практически готовых обвиняемых. Ясно уже, что они натворили бед случайно, по глупости. Но это не означает, что следует оставить все как есть. Причем интересовало меня, как легко догадаться, вовсе не условно справедливое возмездие. Какой в нем толк? Что действительно важно, это прекратить эпидемию кошмаров среди людей, которым мы снимся. Немедленно, прямо сейчас. Но как? «Вот что», — наконец сказал я. «Возможно, ты прав. И люди сходят с ума не от вашего порошка. Но ты говорил, приготовить его несложно. Я правильно понял?» Пелли до Йорла равнодушно пожал плечами.
8 корон с мелочью на покупку ингредиентов и 40 минут на работу. Не о чем говорить».
«Отлично. Тогда пошли обратно».
«Зачем?»
«Я испепелю ваши запасы. Потом, если что, сделаете новые. Если окажется, что кель Круальшат был ни при чем, деньги с меня».
«Это ты с Малдо договаривайся»,
— мрачно хмыкнул он.
«Мне-то что?»
Вернувшись в комнату, где хранились запасы кель Круальшата, я первым делом достал из кармана лаохи кисет. Таких нормальные люди обычно носят трубку и табак, а я — сигареты, добытые из щели между мирами. Там еще оставалось 2 штуки. Приятный сюрприз. Я-то думал, запасы мои давно вышли. Переложил их в другой карман, а кисет доверху набил сверкающим голубым порошком. Пелли до Йорла, всю дорогу сверливший меня скорбным взглядом профессора, раздосадованного, что ему битый час пришлось распинаться перед безнадежным двоечником, удивленно моргнул.
«Это еще зачем?» —
спросил он.
«На экспертизу потащишь?»
«Таскал уже», — отмахнулся я. «Ничего, кроме названия, все равно не выяснил. Придется самому ставить эксперимент».
«Какой?»
«Теперь я начну сниться любителям неземных наслаждений», — объяснил я. «У вас-то тут ничего не останется. Значит, никакой конкуренции. Надеюсь, больше нигде запасов нет?»
«Насколько я знаю, нет»,
— сказал Пелли. Теперь он выглядел заинтересованным.
«И что?»
«А то, что если кель Круальшат приведет ко мне какого-нибудь сновидца, я его съем», — ухмыльнулся я, — «и тут же подчиню себе вселенную». Самое прекрасное, что Пелли до Йорла мне поверил. И верил 1-2 секунды. Так ему и надо.
«А на самом деле?»
— наконец спросил он. «Сам не догадываешься? Просто посмотрю, как этот спящий будет себя вести. И куда пойдет, присытившись блаженством. И как при этом будет себя чувствовать. Если начнет сходить с ума от ужаса, значит, ты все-таки не знаешь о своем порошке чего-то очень важного. А если благополучно исчезнет, проснувшись дома, значит, надо искать другую причину. Вот и все».
«Хорошее решение», —
подумав, согласился Пелли.
«Я рад, что ты усомнился в своей правоте. Это дорогого стоит».
«А в кисете у меня в кармане кель Круальшат сработает?» — спохватился я. «Или надо, чтобы на открытом воздухе стоял?»
«Я пробовал и так, и так. Большой разницы не увидел. Главное, под землю его не закапывай и водой не заливай. Тогда никого не дождешься. А в кармане нормально. Если, конечно, тебя не очень шокируют домогательства.
Что?
Просто учитывай, что любой спящий, привлеченный Келькру Альшатом, попытается до него добраться. Может выйти неловкая сцена. Мне это даже нравилось, но не каждый к такому готов.
Ладно, — решил я. Как-нибудь переживу. Спасибо, что предупредил. Слушай, а я опять стану не в меру задумчивым и внимательным. Как ты сам с этим борешься?
Никак. И тебе не понадобится. От такой малости, да еще и в упаковке, лично я вообще ничего не чувствовал. Сновидцам все равно. Зато для бодрствующих количество, как я понимаю, имеет решающее значение.
Уже легче. А как, думаешь, долго ждать придется?
Вот это совершенно непредсказуемо. Может быть, буквально через несколько минут кто-нибудь заявится, а иногда приходится сутками ждать визита. Не знаю, от чего это зависит. Но точно не от погоды, не от размеров помещения и не от настроения экспериментатора. Так что жди спокойно и не дергайся понапрасну.
«Совет в моем случае невыполнимый», — усмехнулся я. «Но все равно спасибо». И испепелил ящик с запасами волшебного порошка одним коротким эффектным жестом. Судя по тому, как Пелли Дайорла на меня смотрел, этому его в ордене не научили. А Шурф, в свое время инструктируя меня, говорил: «Совсем простенький фокус. В ордене водяной вороны любой послушник это умел. Впрочем, какое мне дело?» «Слушай», — сказал я на прощание, — «не знаю, все ли я правильно понимаю, но...»
«Ты о чем?»
— нахмурился Пелли Дайорла. «Мне показалось, ты не хочешь, чтобы тебя кто-то узнал. Даже от нас с Нуминорихом сперва спрятался, в смысле стал невидимым, а уже потом начал разбираться, кто мы такие и зачем пришли».
«Правильно показалось», — сухо кивнул он. «И что с того? Любой человек может хотеть остаться неузнанным, в силу причин личного характера, которые уже 150 лет никому не интересны».
«Да не вопрос. Просто я подумал, вдруг тебе надоест сидеть взаперти. Захочется прогуляться. Сейчас у меня нет ни времени, ни сил, но через пару дней, надеюсь, все уладится. И тогда я к твоим услугам. В смысле, могу попробовать научить тебя изменять внешность. Мне самому этот фокус сперва давался с большим трудом, но только потому, что для него требуется внимание и воображение, а у меня с ним довольно туго. Зато тебе их, похоже, не занимать. По моим прогнозам, слету научишься. Короче, если надумаешь, зови. Приду и покажу».
«Вот за это спасибо».
Пелли Дайорла расплылся в улыбке.
«На Малда в этом смысле надежды мало. Отмахивается: потом, потом, некогда сейчас. Я подозреваю, что он сам пока ничего толком не умеет. Просто не успел научиться. Другим занят был. А признаваться стыдно. Вот и тянет резину».
«Наверняка», — согласился я. Помахал ему и вышел вон. В смысле, на Большой Королевский мост, темным путем. Не потому, что мне было нужно именно туда, а просто чтобы хоть куда-нибудь деться и уже там, наедине с собой, подумать, что дальше».